творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Треугольник», в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
С 4 по 25 ноября в столичном манеже проходила выставка «Сокровища музеев России». На ней было представлено около 280 самых значимых экспонатов из 50 музеев России. Выставка была подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации. Это официально. А если не официально, то это действительно сокровища, собранные со всех городов России. Это искусство России разных эпох, начиная от иконописи 17 века и заканчивая серединой 20 века. И сегодня мы хотим вновь отправиться в путешествие по этой выставке, которая так быстро закрылась, может быть, кто-то не успел ее посмотреть, и поможет нам в этом сегодня художник Сергей Некрасов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вот, значит, мы пойдем по выставке не как искусствоведы, не как экскурсоводы. Не обещаем, что мы расскажем обо всем.
Да, это точно.
Это точно.
Обо всем рассказать просто, ну, времени можно неделю разговаривать.
Но мы остановимся у самых значимых с точки зрения Сергея полотен и попробуем глубже проникнуть в их смысл, понять, что стоит за образом. Не просто вот вспомнить, а, написано то-то, то-то, о, красиво, о, ярко, и понятно примерно о чем. А попробуем поразмышлять, поисследовать, о чем говорит тот или иной образ. Итак, Сергей, передаю вам бразды правления, вы
благодарю,
наш экскурсовод.
Благодарю. Значит, вот здесь хорошее слово прозвучало, исследовать. Почему? Потому что мы все-таки не являемся арт-критиками, искусствоведами, мы все-таки подойдем как исследователи. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, кому-то наша такая оценка, может быть, мнение не будет очень близка, но это наше такое мнение, да? Тем более, когда всю жизнь занимаешься изобразительным искусством, да, и делаешь выставки там пару десятилетий, все-таки нарабатывается вот такой определенный взгляд, и можно все-таки отличить подлинное там настоящего, вот, творчество — это искусство и прочее. Поэтому здесь вообще выставка, конечно, уникальная. Почему? Потому что в одном пространстве были собраны знаковые картины практически всех музеев России. Да? Это 50 музеев и 280 произведений. И, конечно, устроители взяли такой спектр, как бы конец 18 и вторая половина 20 века. То есть практически три века. Да? Вот. Кому-то, конечно, хотелось бы, чтобы пошире вся эта выставка была, но она такая хрестоматийная. Здесь самое главное, что эта выставка, если вот сходить не один, а пару раз было, да, и потом, так сказать, вот между этими посещениями сделать такой перерыв, то для себя открываешь какие-то совершенно другие глубины, что ли, вот данных произведений. Вообще, конечно, и выставка начинается, мы так сказали, вот если заходим, там была такая Богоматерь Боголюбская 12 века, да? Мне, конечно, было интересно посмотреть, вот, вроде бы 12 век, потом смотришь, оно написано там в 2015 году, реконструкция, да? И вот здесь как бы вроде бы все правильно, но вот мы здесь подойдем к такому слову, как подлинное и настоящее. И та вещь настоящая, я бы так сказал, предмет, да, 12 века, который ветхий сейчас, и который мы видим, они все настоящие. Но 12 века – это подлинное произведение, а это нет. Вот здесь нужно четко отличить, чем отличается подлинник, да, от неподлинника.
Настоящее и то, и другое сокровище, да? Все-таки это сокровище музеев.
Нет, и то, и другое настоящее, но подлинное только одно. Почему? Потому что вот здесь нужно говорить, мы все-таки живем в таком ключе причинно-следственных связей. Есть причина, есть следствие. Да? Вот икона, которая писалась в 12 веке, причина у нее была, я бы так сказал, «Песнь Богородицы». А вот в 2015 году было написать икону, похожую на ту. То есть, понимаете, в чем дело? В изначале причины, они разные. И вот эти вот причины, они показывают подлинность отличает от настоящего.
А давайте просто пройдемся по выставке. Давайте вот остановимся у каких-то картин, которые, ну, например, вы для себя открыли заново. Было такое?
Ну, картины открывались. Мы вот если дальше начнем иконы идти, вот, допустим, там икона у нас встречает такой как бы немножечко монотонный ряд ярославских икон, да, вот там 17 века. Конечно, хотелось бы, может быть, увидеть там иконы и, может быть, новгородские, северное письмо. Ну, устроители сделали так. Но там как бы есть такое, когда ты идешь там с правой стороны и с левой стороны, они как бы так разворачиваются, да? И в конце вот этого, так сказать, разворота мы видим уже иконы, которые переходят во фряжскую такую живопись. То есть вот это лицевое письмо, оно уже тяготеет к такому светской живописи, понимаете?
К вот портрету это, уже.
К портрету, больше, да? Да. И мы видим, когда вот этот символ и знак, который вообще в иконописном лике, он уже начинает сливаться, собственно говоря, со светскостью вот с этой. Да, это о том, о чем говорил князь Трубецкой, когда красота переходит в красивость, понимаете как? То есть вот в украшательство. И идет такое, вот эта подмена невидимая, вот этого такого мощного метафизического трансцендентного начала, оно переходит уже, чтобы зритель мог, так сказать, где-то даже увидеть себе что-то подобного, понимаете?
Это то отражение есть... тоже жизни общества, наверное, в то время, да? Как вы думаете? Может быть, как-то в обществе что-то такое происходило, что менялось отношение, не знаю, к предмету этих икон, вот, к святым?
Это дальнейшее... Собственно говоря, это переход был такой от Средневековья, да, вот к новому формату жизни общества, да? Вот если мы так будем рассуждать. Mm-hmm. Да, вот там очень интересно. Вот мы сейчас перейдем в зал такой «Россия», а потом мы с зала «Россия» начнем двигаться по таким вот небольшим зальчикам, которые сделали. Там вот мы коснемся, это как раз Парсун. Вот, да? Но мы сейчас пойдем не к Парсунам, собственно говоря, а вот этот зал, который как бы показывал Россию с разных картин, пейзажей, сценок каких-то там.
Ну вот я считала, что хотели создать образ России как раз,
да,
в этом зале.
Да, это образ России, он с разных художников. Вот. И у меня, значит, какие картины вот немножечко, так сказать, остановили и дали какую-то вообще, ну, другую, что ли, глубину видения этих образов. Вот мы возьмем, допустим, очень мало, мне тоже пришлось почитать такие обзоры по выставке, да, и практически никто не касался вот такой хрестоматийной работы Васнецова, там, «Витязь на распутье», потому что она везде печатается и везде всеми, так сказать...
Ну, сразу вот говоришь «Витязь на распутье»,
«Витязь на распутье»,
сразу увидишь ее перед внутренним взором.
Вообще, это картина глубочайшего содержания. Почему? Потому что там, допустим, вот мы берем, есть Витязь, воин, да, он на белом коне. У нас сразу вспоминается почему-то Георгий Победоносец, понимаете, в чем дело? Ну, Георгий Победоносец, у него плащ развивается, он там, конь наступает на змея, он его поражает копьем. А вверху что? Десница Божья благословляющая, то есть он весь в Духе Святом, да, он победитель. Что? Вот для меня, допустим, икона Георгия Победоносец, она когда-то открылась вот пару лет назад, вообще неожиданно. Я просто понял, что Георгий – это наша душа, конь белый – это тело, которое ты в духовной чистоте держишь, да, и ты поражаешь змея, то есть страсти в себе, но поразить их без Духа Святого их практически невозможно. То есть Георгий Победоносец – это символ христианина-воина, который...
И символ духовной борьбы такой,
борьбы,
да?
Борьбы, да, победителя, да?
Победы, вот, да, души победы, именно, победы над плотью.
И что мы видим у Васнецова? Стоит, значит, понурый такой богатырь, да, на этом белом коне, которым понуром, впереди валяются кости, значит, и этого коня какого-то бывшего там тоже другого воина, его череп валяется, значит, этот камень, на котором написано, значит, прямо пойдет, жизнь потеряет. Там как бы есть такие версии, там и другие надписи были. Но давайте вообще прочитаем по-другому эту картину. Во-первых, камень никогда не стоялся на прямой дороге. Он стоялся на развилке. Угу. Понимаете, в чем дело? Стоит богатырь и смотрит, что такое, собственно говоря, перед ним открывается как картина. Это, собственно, Голгофа. Понимаете? Его выбор, одесную или ашую пойти. Туда пойдешь одно найдешь, сюда пойдешь другое. Центральной дороги понятно, что нет. Камень – это непоколебимая твердь, которая показывает вверх. Это, собственно говоря, центральный крест, который – это не человеческий. Это символ Христа. твердыня, камень, да? И вы, этот рыцарь должен, витязь, должен сделать выбор, с кем он, куда он ему идти, понимаете? Mm-hmm. Там нельзя оставаться, потому что ты иначе просто там и умрешь. Вот эти кости, понимаете, как? Здесь разговор идет о человеке, который, собственно говоря, не стяжал Духа Святого, понимаете? Почему? Потому что это вот как раз такая знаковая картина, это конец 19 века. Вот эти ветры, когда люди носили на груди крестик, а они, собственно говоря, в душе был у многих нолик. Понимаете как? И вот через эту картину мы видим состояние, собственно говоря, человека на рубеже эпох, когда Дух Святой отошел, и он на распутье стоит, как вот потерянный, не как Георгий Победоносец, который побеждает, да, а потерянный такой человек.
А вы думаете, это Вознецов специально такую аллюзию на победоносца делал?
Понимаете, в чем дело? Такая. Через художников вообще могут течь такие реки, которые они только фиксируют, понимаете, в чем дело? Он кисть Божья.
Ну, да, да.
А картину надо уметь еще читать. Это как Евангелие. Она открывается, глубина, она безмерна. И картины открываются точно так же. Но там есть еще один очень интересный знак. У этого богатыря, у витязя, копье вовсе не воина, который, так сказать, сражался на лошадях, а такого пехотинца. Понимаете, в чем дело? Такое копье вообще могло нанести травму даже этому воину. Почему? Потому что оно там с набалдажником в конце там и прочее. То есть это может быть даже символ того воина, который поражал, так сказать, Христа, так вот, да, сделал прокол. Когда потекла там и кровь, и вода, да? То есть здесь вот очень много символов, очень много. Вот эти картины, они открывают просто видение, ну, как бы человека вообще с другой позиции.
Это... Вы так интересно сказали про то, что художник — это кисти, да? То есть не обязательно художник это все имел в виду описать, но он написал сам, может быть, даже не имея этих мыслей, да, которые человек потом открывает,
конечно, зритель. Конечно, конечно. И эти картины могут открываться через там 100-200 лет и прочее, как вот и иконы, допустим. Вот если там, вот можно когда-нибудь мы коснемся, допустим, тоже Троицы, Ветхозаветной, Новозаветной, понимаете, они... Ну, там просто глубины величайшие.
И даже одному человеку, получается, они могут каждый раз с каждой стороны открываться, да, с какой-то новой. Ну, одну картину можно смотреть и читать что-то для себя новое.
Вот почему нужно и ходить-то в музей, понимаете? В тишине, в такой как бы... Вот понятно, что на такой выставке тишины практически достигнуть невозможно, потому что много народа.
Да, она была очень короткая.
Но все равно, когда ты с подлинниками соприкасаешься, а именно не с какой-то репродукцией, там есть возможность поразмыслить. Вот. И придя домой, допустим, это начинает вот открываться эти, знаете, как жалюзи, какие-то ширмы, коридоры, и ты видишь эти картины совершенно по-другому. Там вот, если мы берем, есть картина, допустим, Кустодиева. Такие, у нее уже все ярмарочное и там прочее.
Лубочное,
даже
яркое.
Не лубочное, да. Да, не тоже, даже не лубочное, я почему-то сравнил бы с Дымковской игрушкой. Это какие-то белесые, какие-то такие звоны, там и золото можно добавить, и, в принципе, какие-то вот эти колокольчики. Просто вот эта Дымковская игрушка, кстати, если мы как бы сравним с картинами Кустодиева, она даст правильное прочтение его творчества. Почему? Потому что...
То есть развлечение какое-то?
Нет, смотрите, Дымковская игрушка...
Радость просто.
Дымковская игрушка, во-первых, мы же всегда называем народное творчество. Творчество, да? Не искусство, а творчество, запомните это же, да? Вот. Люди жили в очень тяжелых условиях. И вот эта Дымковская игрушка, это была, собственно говоря, райская песня этого народа, живущая в тяжелых. Он на земле, но для него это был рай, запечатленный, понимаете как? И Кустодиев тоже как бы пытался вот это райское состояние вынести на картины. Но дело в том, что у Кустодиева все-таки искусство, а у народа было творчество. Понимаете, в чем дело? И вот здесь вот тоже есть
различие.
Художник
из творчества делает искусство.
Нет, 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 нет. Понимаете как? Он все-таки... Кустодиев, он, у него тоже как бы была такая тяжелая пора. Он же болел, он лежа многие картины писал. Понимаете как? И для него вот эта вот физическая немощь, она... давала возможность увидеть все-таки вот эти вот горние звоны. Он их тоже пытался писать, да? Там вот если взять другого художника, как Левитана, он противоположен Кустодиеву. В Левитане, когда мы смотрим, я почему-то вспомнил, знаете, вот я ездил как-то с женой в Верону, мы слушали Верди, Набука, там, значит, этот Пласидо Доминго выступал, это вообще потрясающая опера. И я, когда смотрю Левитана, мне все время вспоминается «На реках вавилонских Седохом и Плакахом». Понимаете, вот это вот песня путника, песня странника,
паломника,
да. Вот это, эти хляби, эти тонкие вот эти вот вибрирующие земные миражи, через которые он проходит тысячелетиями, народ, понимаете как? И это все настолько глубоко. Вот в Левитане есть вот эта вот такая грусть вековая, собственно говоря, путника.
Но не просто же эта песня, да, одиночество, о чем-то конкретном они ведь поют,
такие художники,
о том утраченном,
как, что такие художники, было. Как Левитан, понимаете, это же, собственно говоря, они выражали, это знаковые фигуры вообще личности, которые, через которых можно вообще народ рассматривать. То есть настоящий художник — это все-таки концентрация вообще гигантского количества людей.
Вот. Давайте небольшую паузу сделаем, друзья. Мы сегодня говорим о выставке, которая проходила в Манеже «Сокровища музеев России». И у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. Пожалуйста, пишите вот ваши вопросы. Уже некоторые есть, и после паузы мы их зададим Сергею.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, «Сокровища музеев России». Сегодня мы говорим об этой выставке, прошедшей в Манеже. К сожалению, она уже закрыта. Всего 3 недели шла с нашим гостем, художником Сергеем Некрасовым. Сергей, тут есть некоторые вопросы.
Давайте.
Вот один очень сложный. Можем ли мы утверждать, что сейчас мы живем в эпоху умножения новых форм в искусстве при сохранении столпов содержания?
Ну, что я могу сказать, понимаете? Вообще новые формы, там, содержание. Вот тут нужно как рассуждать? Существуют, собственно говоря, некие межвременные, что ли, вечные темы, да? Это рождение, смерть, любовь, материнство, которые проходят, начиная там с времен неолита, да, то есть это вечная тематика. Просто христианство дало этому другой звук, другое наполнение. Собственно говоря, вот этот, если мы будем говорить о европейском развитии, а мы, собственно говоря, люди, относящиеся к этому, да, европейскому такому вектору развития, то вот эпоха Возрождения, она была переломной. От тех высот, и как бы все спускается вниз, 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 вниз. Мы сейчас живем в эпоху такой подмена смыслов, понятий, в эпоху эклектики, такой бутафории, перепевов. Почему? Потому что столько всего сделано, что, допустим, художнику из вот этого покрывала истории искусств, которое его накрыло, выбраться практически невозможно. Что делать? Что делать? Единственный путь творческого человека – это вера. Вот без веры ничего невозможно. Тот, кто смотрит в Бога, а в Боге бесконечность. Бесконечность творческая.
И бесконечное множество форм, по всей
да,
видимости.
Да, конечно, конечно. И верующий человек – это не тот, который там ходит, что-то там бесконечно целует, там какие-нибудь, я не знаю, там репродукции икон или еще что-то в каких-то паломнических поездках, а тот, который просто погружается, да, в Бога. То есть вот эта любовь, милосердие, сострадание, оно и непрестанная, так сказать, внутренняя молитва, да, она открывает человеку просто невероятные горизонты, и он становится таким, ну, я бы так сказал, божьим акведуком, что ли, кистью. Он даже вообще не задумывается об этом. Через него она просто естественно течет, и все. Он просто фиксирует, понимаете,
как
в чем
проводник,
дело.
Да? То есть форма здесь, она вообще не важна, получается.
Ну, как апостол говорил, не я, но Господь, да? Вот об этом идет речь. То есть мы почему говорим, что вот христианское видение, да, оно совершенно отличается от мирского. Не потому что одно лучше, другое хуже. Это просто выбор каждого человека. Просто когда человек выбирает вот эту вот позицию верующего, такого подлинного, все эти вопросы просто, естественно, отпадают. Вообще отпадают. Там не нужно ничего придумывать, понимаете? Вы просто становитесь перед холстом и, ну, я не знаю, там можно бесконечно рисовать. Это просто вот такое путешествие в мир радости. Вот и все.
А вот если вернуться к выставке, меня очень впечатлило вообще само название, во-первых, да, «Сокровища музеев России». И, как я понимаю, что много там было полотен, которые вообще неизвестны, да, неизвестных художников были. И вот мне так, как-то это так здорово кажется, что ведь были люди, целая комиссия, да, которые колесили по России, отыскивали эти сокровища где-то зарытые, нашли их, привезли. И я думаю, а сколько еще таких вообще вот неизведанных, да, не, как-то неразгаданных, что ли, сокровищ, которые можно отыскивать и отыскивать, и их преподносить нам.
Ну, понимаете, вы просто не музейный человек.
Да, вот, совершенно не музей. Поэтому, наверное, как дилетант я рассуждаю.
Да, вы поэтому думаете, что там нужно разыскивать, отыскивать. Да. Я вот работаю научным сотрудником в музейном центре, поэтому существуют такие каталоги, да, основные фонды у каждого музея, они регистрируются на сайте Медкульта, и там, собственно, можно отсмотреть все, что есть у музеев.
А как тогда отбирали вообще вот именно эти картины, почему попали на выставку?
Ну, кураторская комиссия есть у людей, ну, допустим, как вот есть возможность исполнить какую-то музыку, да, и вот эти люди, ну, исполнили такую музыку. Вот так набрали таких-то вот исполнителей. Мы, собственно говоря, можем говорить о каждой картине как о неком какой-то личности, которая несет определенный звук, как оркестр, да. И вот, попадая туда, ты слышишь определенную музыку, но каждый ее слышит в меру своего внутреннего, я бы сказал бы, совершенства, что ли, да, которое бесконечно.
Своей чистоты.
Да. А давайте поговорим вот основа о выставке, о парсунах, вот как раз, о портретах.
Я хотел коснуться еще двух художников вот здесь, хорошо, в этом зале. Вот как раз Анна говорила про неизвестных художников. Там был такой очень интересный портрет юного графа Михаила Алсуфьева. Вот его нарисовал, исполнил такой Дмитрий Стелецкий. Мало кто вообще знает. А вот этот Дмитрий Стелецкий, он, собственно говоря, вместе с Рябушинским уехал вот в 20-е годы, там вот эти вот, так сказать, темные наши, да, во Францию, и организовали они такое общество «Икона». Это такой иконописец. Вот чем это интересен портрет? Он исполнен, собственно говоря, как фресковая храмовая живопись, только там вот эта подача одежд, там, заднего фона и прочее. Вот просто один к одному. То есть смотришь, как вот пишутся эти фресковая живопись храмовая, там, ну, не знаю, там, 17 век там, и прочее. Да? Но при этом, значит, лицо и руки были написаны в светском стиле. И вот здесь еще был один художник, это мы уже просто знаем, это Петров Воткин, который тоже пытался соединить иконописное начало со светским. Да? Вот когда мы смотрим его портреты, там, вот эти цвета, подача и все, она тоже была попытка соединить вот это вот светское искусство и церковное.
А для чего? Это так ощущал художник. Он видел как бы в жизни, в людях святых, в жизни видел какую-то, ну, сакральную какую-то драму, я не знаю, что-то. Почему так вот он пишет?
Ну, во-первых, я думаю, что эти просто художники-то и развивались, как церковные художники, да, но жизнь так сложилась, что вот этот вектор развития был просто-напросто обрублен. И нужно было выбирать дальнейшую, как бы...
После революции 17-го года,
ну,
да?
В принципе, там же ж не то, что мы как бы 17-й год. 17-й год — это уже, ну, какая-то конкретика. Это все же гораздо раньше происходило. Эти люди это чувствовали. И вот этот внутренний надлом они пытались как-то соединить, срастить, понимаете? Как Петров Воткин потом ушел, он там и преподавал, и прочее. Мы потом разные его работы видим. А Стелецкий просто уехал и оформлял храмы за границей и прочее, да? Вот. Но здесь что показано? Здесь показана попытка вот это сделать синтез и горнего, я бы так сказал, и дольнего. Вот, это очень интересные, так сказать, вот эти художники. Потом вот очень интересные, здесь вот мы пока смотрим, допустим, Айвазовского, да? Такая как бы тишина такая, вот когда ее понимаешь, эту тишину, но почему-то все время вспоминается стихия. Вот эта стихия, когда человек беспомощен, как потоп. И вот эти вот там работы не просто так собраны. То есть, когда ты, в принципе, знаком с багажом каждого автора, ты понимаешь, что за каждой картиной стоит целая, я не знаю, целая вселенная. Вот.
Да, того же Айвазовского, если вспомнить, там была картина еще, которая не море изображала, да?
Да, не море.
А что-то там зимнее, такой зимний пейзаж. Вот правда, тоже как стихия, хотя не море,
это
но...
Это такая вот степь, тишина перед правда. Какой-то бурей. Вот. Там очень интересен Нестеров. Вот если мы о Нестерове поговорим, допустим, у нас как бы там всегда вот отрок Варфоломей, там прочее. А вот меня интересует совершенно другая позиция, вот если мы посмотрим на Нестерова, да? Вот как его можно сравнить? Вот он, я бы его сравнил с неким постником. Такое как бы постное искусство, такое высушенное. Когда мы смотрим, вот как бы вот, знаете, когда зной наступает, и вся жизнь уходит в глубину. Вроде бы здесь на поверхности вот такие деревья, подзасушенные трава, все такое. А жизнь ушла в глубину. И вот этот Нестеров вот как раз вот из тех художников, которые чувствовали вот эту трагедию, которая наступает в стране. И у него вот эти вот картины, они, я бы так назвал, картины постника. То есть такие сверху как бы немножко присоленные, что ли. Как бы такие немножечко...
Приглушенные как будто, да?
Они не то что приглушенные, вот когда жизнь уходит в глубину, они немножко мумифицированные. Вот я бы так назвал. Понимаете, о чем?
Это
да.
Сильно сказано.
То есть внутри остался вот жизнь, а здесь вот осталась такая как бы...
Замороженность.
Замороженность, как будто ничего
а как
нет.
бы высушенная такая, знойная такая, знаете, шкура или кожа такая, да, которая отражает... все-таки несет информацию о тех, кто жил там и ушел в глубину. Вот Нестеров, вот для меня вот такой художник, понимаете? В чем дело? Врубель там тоже представлен. Ну, Врубель, он имеет такие демонические начала, я бы так сказал. Я бы мог сравнить с, допустим, ну, я не знаю, с кем там... С Лермонтовым, наверное, понимаете, как он гениальный, но он демонический по своей, вот это его трагедия. Он пытался понять божественное с другой позиции. Ты вот везде видишь вот этот надлом и крик. Вот, и в конечном счете это он и попал там в сумасшедший дом, понимаете, в чем дело?
Вот здесь мнение Ильи тоже можно не вопрос, но тоже какое-то направление задает разговору. По-моему, икона не должна быть слишком трансцендентной, чтобы не стать мистикой и эзотерикой, но показывать преображение благодатью человеческой природы и реальных людей.
Понимаете, в чем дело? Икона, вот мы как бы сейчас живем в такое время, когда у нас... иконописцами называют просто, ну, я просто, мы сейчас рассуждаем как исследователи, да, боже упаси, я никого не хочу там оскорбить, но у нас просто хороших ремесленников почему-то воспринимают за иконописцев. Вот иконописец был Андрей Рублев, он был кто? Он был, я бы так сказал, исихаст, молитвенник, понимаете, боговидец. И икона — это же не какая-то традиция, это явление, это озарение. Вот у настоящей иконы нет никакой истории искусств, понимаете, нет никакой школы. Это Бог вот раз и открыл. Это как вот, допустим, когда Моцарта спрашивали, как он музыку там сочиняет, он говорит, да как вспышка молнии. А потом я ее расписываю.
Находит просто вдохновение, да?
Это не то, что вдохновение, это, собственно говоря, там ты вот как еврейские пророки древние. Им нравилось, не нравилось, надо было идти говорить то, что им Бог сказал. Вот икона только так рождается. Ремесло помогает выразить это, понимаете, в чем дело? Но чем отличается художник от ремесленника? Что для художника ремесло – это всего лишь средство и инструмент, а для ремесленника – это цель. Понимаете, в чем дело? Почему? Потому что творческое вдохновение, как озарение, оно не ждет никакой похвалы ни слева, ни справа, ни отца. Оно просто является, и все. А искусство вот это, оно предполагает все-таки хлеб насущный. И вот здесь вот великое отличие.
Давайте перейдем к портретам, вот этим
вот,
парсунам.
Давайте к парсунам. Это очень интересная вообще такая тема. Почему? Потому что парсуны вообще, они у нас как бы первые там такие переходные...
Давайте сначала, что такое парсуна? Это
ну, парсуна...
что-то между иконой и портретом,
нет,
да?
Нет, парсуна от латинского персона.
Ну да, персона.
Персона, да, и парсуны возникли как, собственно, посмертные портреты, там, царей, они фиксировали, это 17-й, там, 18-й начало века, они фиксировали статус умершего, понимаете, это были цари, это были придворные и прочее. Но здесь, когда мы смотрим на парсуны, почему-то вспоминается всегда Фаюмский портрет. И вот в чем отличие Фаюмского портрета? Это Рима, египетское такое время, 1-3 век, да, от парсуны. Вот Фаюмский портрет, это уже когда, собственно говоря, не было того Египта, да, Но еще покойников хоронили мумифицированными, и на его лицо накладывали вот эту доску, которая писалась очень часто при жизни. И мы там видим, собственно говоря, обращенные прямо на тебя глаза, фас, понимаете? То есть человек отправлялся в загробный мир, он предстоял пред Богом. А в Парсуне человек нарисован, если не в профиль, то в три четверти, смотрит он в дальний мир. Он фиксирует свой статус. Я царь, у меня здесь в этом миру проблемы и прочее. Вот в этом-то величие, собственно говоря, Фаюмского портрета и, так сказать, вот эта вот слабина, или, ну, как факт, Парсуны. Почему? Потому что она связана здесь с дольним, а вот Фаюмский портрет, он, собственно говоря, как смерть, как итог, и вот это вот страх Божий там существует.
А почему же вы сказали тогда, что это интересный жанр?
Это интересно почему? Потому что здесь переход произошел уже, собственно говоря, Парсуна. Это переход от иконы к светской живописи. Понимаете как? Это, в принципе, то, что пытались сделать художники, соединить два начала и прочее. Ну, такое время было, понимаете как? Это их писали там в оружейных, на, так сказать, по этих мастерских, там вот это кремлевских, там оружейная палата и прочее. То есть хорошие мастера, но опять-таки это уже был такой светский портрет, но уже таких, как мы говорили, помазанник Божий там, да, или там близкие к этому. То есть вот такие только могли себе особы, ну, я бы так сказал, приближенные к верху, могли себе это, вот это позволить.
А вот интересно, их писали же при жизни эти портреты, да, или как?
Нет, почему? Просто он же, во-первых, вот этот на Парсунах-то там портрет, он не обладает той реалистичностью. Да, он, собственно говоря, некий символ, статус, понимаете, вот этот царь, вот у него там, собственно говоря, корона, или вот эти мантии, или атрибутика, понимаете, как? Собственно говоря, это даже для укрепления родовых каких-то там знаковых вот этих структур.
Во всем вот великолепии, да, их рисовали?
Ну да.
Вот
да,
я вспоминаю там портрет княгини Марии Александровны, художника Макарова. Но это не Парсуна, да? Это просто портрет, потому что там она вот представлена вообще в таком золотом, роскошном платье, вся такая в драгоценностях. Но очень красиво смотрится.
Ну это да. Там есть такой портрет, и он, собственно говоря, даже где-то немножко перекликается с какими-то энгровскими такими вот, я сказал, изысками, такие тонкие, вот ажурные там и прочее. Это я тоже заметил, это очень интересно. Вот. Но если касается вот Парсуны, то я думаю, что это как раз там чем и интересно, что вот здесь две Парсуны лежат, а напротив вот два портрета там Александр III и Николай II, да, вот в реализме, и мы, как говорится, вот круг замкнулся. Круг замкнулся. Собственно говоря, вот это то, что начало выливаться, о чем мы говорили, рыцарь стоит этот, витязь, на белом коне, и отсутствие вот этого благодати Духа Святого, в конечном счете, вот это, я бы так сказал, отсутствие глубины веры привело к выхолащиванию, понимаете, к такому вот поверхностному пониманию вообще христианства, да, вот, ну, как факт, это вот так вот где-то, сейчас мы живем тоже в такую эпоху, и ничего здесь не поделаешь, тут нужно просто-напросто принимать ее просто естественно что-то. Вот. Поэтому здесь, если вот дальше мы будем смотреть, там очень интересные работы были. Значит, кого? Сейчас я скажу. Там Машков, Лентулов, Кончаловский, вот такие.
Ну, это мы уже прямо перескочили даже через передвижников, да?
Ну,
уже к Серебряному веку скакнули.
Ну, понимаете, в чем дело. Там о передвижниках можно много говорить. Они, собственно говоря, как бы вот заполняют некую такую нишу, которая где-то, вот, знаете, кто-то уходил от академизма, эти направления, кто-то там приходил и прочее. То есть вот я бы сильно не стал бы на них как бы так вот... Столбиться. Там были, там есть очень интересные.
Следующее ваше открытие с какой эпохой связано? С Серебряным веком?
Ну, я бы о ком бы поговорил. Там, допустим, был Кончаловский, да? Лентулов, который вот такой вибрирующий.
Кончаловский, сразу вспоминаем сирень.
Ну и сирень там. Меня, знаете, вот я бы сказал о Кончаловском. У меня вот есть среди работ Кончаловского, там, допустим, есть у него мужской портрет такой, да? Вот он немножечко как бы... попытка сделать такое его народным. Вообще там французская школа во всем чувствуется, понимаете? То есть вот эти коллекции, которые собирал Щукин, Морозов, да, они вообще изменили сознание многих художников. Многие же поехали за границу, там многие работали.
Окно в Европу учились. Им прорубили, да?
Да, 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 окно в Европу, и они были такие, ну, я не знаю, кто-то сезонистом, кто-то там еще кем-то. То есть, и вообще здесь же вот эти вот частные музеи, они давали возможность, ну, смотреть и видеть там много очень... такой живописи была уникальной, да, на это тратили или собиратели деньги, и можно было прийти и посмотреть того же, там, я не знаю, Матисса, там, Сезанна и прочее. Вот Сезанн вообще оказал гигантскую такую, я считаю, такой прессинг на какое-то вкусовое качество художников, и многие вот так с этой колеи не смогли выскочить. Вот если мы даже посмотрим 20-30-е годы там, да, то... там явно и есть вот переклички, и даже они перешли вот в такой там советский период, понимаете, вот если мы там посмотрим даже машковские работы, там вот «Хлеба», угу. Ну, вроде бы, ну, красотища, но все равно присутствует что? Идеология. То есть угу. Вот эти вроде бы хлебный гигантский натюрморт, такой горний, да, хлеб насущный, да, вот благодать гигантский. И все равно герб, значит, вот это государство нового все портит.
Давайте сделаем небольшую паузу, прежде чем перейти к искусству новейшего времени. Напомню, что у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. Мы говорим о выставке «Сокровища музеев России», которая в ноябре проходила в Манеже.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, мы говорим про выставку «Сокровища музеев России», которая проходила в Манеже в ноябре. Здесь вот есть такой комментарий, что кто-то спрашивает, о чем мы говорим, а другой слушатель отвечает: про все подряд, но интересно. И действительно, вот, Сергей, эта выставка тоже говорит, что она просто настолько богатая, настолько там... переполненная смыслами, какими-то открытиями, что действительно там все подряд.
Я первый раз туда пошел на, значит, на конференцию, вот, я не мог найти, значит, конференц-зал, потому что там все так выстроено, что я там ходил, а потом, когда пошел, точно так же искал выход. Поэтому там вот такая, я бы сказал...
Ярмарка.
Не то, что ярмарка, такая получилась площадка очень интересная, где ты можешь там по несколько раз ходить и сталкиваться с теми же работами. У меня вот... Я ее как бы не рассматриваю какими-то вот этапами, да, вот, собственно говоря, один выставочный проект. Вот если мы отбросим время, да, какое-то, то здесь в данном проекте начинают вот для меня как бы сверкать некие вот такие вот образы, некие такие символы определенные. И все, я, допустим, с удовольствием посмотрел там вот работы Пименова, да, почему, потому что, ну, он мне нравится, вот такой, с одной стороны, вроде бы французская школа, с другой стороны, я понимаю, что человек жил в советское время, да, вот это там 30-40-е годы, его такие вот работы как бы размытая дождем. Вроде бы он там показывает такую яркую жизнь, но она как бы плывет. Вот как бы мы, допустим...
Ну, почему такое чувство, как вы думаете?
В автомобиле вот как будто находимся, да, а сверху идет бесконечный дождь, и мы видим что-то такое, мираж какой-то, понимаете? Вот это говорит о том, что человек чувствовал опасность, вот эту вот миражность, выстроенную вот этой тоталитарным режимом, такую, знаете, театральную. И он все время у него вот это вот...
Чувство как нереальности,
бы, как бы из окна он смотрит на... дождем.
Отстраненность.
Отстраненность, да, вот такая как бы пелена такая вот вибрирующая. Это не то, что в Серебряном веке там взять какие-нибудь работы, да, там, я не знаю, кого, Борисова Мусатова, там совершенно другое, понимаете? А здесь такая как бы не то, что настороженность, здесь такое чувство какой-то глубинной опасности даже. При этом человек пытается вот эту красоту передать, вибрацию пространства, но вот в нем присутствует вот эта такая отстраненность определенная. Вот в этом смысле Пименов, конечно, очень хороший художник, и, ну, вот там чувствуешь вот эту вот энергетику, вот эту передачу вот этого времени, понимаете как? Почему? Потому что это очень интересное такое время было, когда художники попали, вот вроде бы они, ну, по возрасту они как бы коснулись такой относительно свободы, вот этой вот, которая там в десятые, на переломе годах была, да, и оказались вот в таком закрытом тоталитарном государстве. Вот там очень, там есть такие вот, мы смотрим, какие-то рабочие там, я не знаю, какие-то марширующие люди бесконечно. Вот вообще ДНК, здесь как бы выразитель вообще, собственно говоря, художественного вкуса, да, он, с одной стороны, такой авангардист, такой новатор, да, но если мы посмотрим, вот этот портрет стоящий, он такой в трусах стоит, тело туда-сюда такое, это имперская живопись, понимаете? Mm-hmm. Я когда-то видел каталог художников Третьего Рейха, понимаете, и вот это вот воспевание такой могучей страны через человека, сверхчеловека, да, ты тут вспоминаешь какую-то Заратустру там или прочее, там какой-то такой гимн вообще какого-то победителя земного, да, вот он здесь просто присутствует во всем. Там...
Ну, какую-то идеологию, да, передает эти картины?
Ну, это идеология тоталитарного государства, как бы мы хотели или не хотели, здесь человек почему-то вспоминается у меня со значка ГТО, понимаете, вот там готов к труду и обороне, приложение к оружию, понимаете, собственно говоря, человек как приложение к какой-то машине, которая человека же самого и уничтожает.
А вас привлекают как-то эти картины? Вот, мне кажется, в них нет чего-то такого привлекательного, нет, такого живописного,
вот
как в пейзажах,
наоборот,
например.
Наоборот, спросить, вот соцреализм, неужели это только пустота все-таки?
Нет, почему пустота? Во-первых, это...
Есть ли там вот эта подлинность, хоть где-то?
Во-первых, нужно говорить о том, что, понимаете, любое направление — это реализм. Это был соцреализм. Почему? Uh-huh. Потому что реализм от слова «реальность». Любая картина относится к реализму. Вот просто есть как бы то, что мне приемлемо, а есть неприемлемо. Мы же смотрим через свои какие-то вкусовые начала на все. Понимаете, в чем дело? А потом существуют вот эти определенные искусствоведческие потоки, где, собственно, ребенок там, и взрослый человек, он начинает воспринимать окружающий мир, и искусство, и культуру, да, с определенных позиций. То есть вот, как говорится, вот в академии, если человека учить рисовать, он будет только вот так и рисовать. Вот правой рукой, будем так говорить, и вот так и штриховать. Вот. Левой рукой и еще что-то делать он просто не сможет. Это только гении могли это делать, понимаете? Поэтому вот, допустим, почему мы и говорим, что есть искусство, а есть творчество. Вот искусство, оно возникает на базе творческих озарений. То есть искусство, художники, которые вот работают, вот есть такое понятие, знаете, традиция, да? А откуда она возникает? Вот, допустим, был, там, я не знаю, Рембрандт. Это была вспышка, это было озарение, это вертикальное, да? И вот дальше началось что? Искусство, то есть возникли последователи, они начали этот, использовать эти техники, приемы, возникла традиция, возникла, так сказать, школа.
Ну, а вот у последователя возможно озарение вдруг?
Нет, почему? Ну, как это
тоже возможно? То есть на уровне одного художника всегда может произойти озарение?
Озарение,
да?
Но для этого, собственно говоря, вот почему есть такое понятие «дар». Он может быть... к любому прийти. Это ну, как бы Бог решает, кому это дать, понимаете? Тут никакие связи, никакое образование, это к этому
никакие
не имеет...
Никакие деньги
к этому не имеет никакого
То
отношения.
То есть даже если человек, он развивался, вот как вы говорите, в школе, он просто копировал работы мастера, копировал, учился, вот, ну, так вот, ремесленно, то все равно у него остается этот шанс, что его посетит это божественное вдохновение.
Шанс есть вообще у любого человека. Другой вопрос, что хорошая школа, да, она позволяет зафиксировать то, что в тебе является. Вот чем и хороши вот эти художники, которые нам достались, как вот такая, знаете, я бы сказал, столпы истории искусства. Они с детства там, я не знаю, учились, перетирая краски, тот же Микеланджело, вот он там учился, когда он там сделал такие копии там предшественников, там они учились же на копиях, там той же графики, да, отличить невозможно было. Ему учитель там сказал: так, собирайся, иди, тебе тут уже делать нечего. То есть вот эта ремесленная основа была высочайшая, понимаете, поэтому они могли и проектировать храмы, они там одежду, они могли там, я не знаю, там любые орудия, вплоть до военных, так тот же Леонардо был, понимаете, это, вот это, в этом-то и гениальность была, они были свободные, вот. А ремесло, вот если мы говорим об искусстве, оно все-таки предполагает какую-то узконаправленную деятельность, понимаете, как не без вот
какой-то
этого свободного...
Шаблон, да?
Есть, ну, не то, что шаблон, формат. Матрица. Угу. Понимаете как? Вот фильм «Матрица» в этом смысле гениальный. То есть ты как бы считаешь, что ты вроде бы свободен, а ты все равно живешь в какой-то определенной матрице. И вот человек как раз, который, я бы сказал, божий человек, да, он живет вот в этой, я бы сказал, в векторе откровений. Откровений, понимаете? Для него каждый день это, в принципе, ну, как бы открытая чистая икона. Вообще мир — это и есть икона. И мы в ней живем как живые персонажи. Вот в том-то и все дело, что вот эта вот Васнецовская картина, она, чем она знаково трагедийная, она показала, раскрыла человечество, который потерял и плакал, да, вот Духа Святого он стяжать должен, чтобы, так сказать, взлететь и поражать вот этого змея, который не где-то находится, а внутри нас. То есть человек — это и есть, по большому счету, ну, такой сгусток счастья и любви, понимаете? Вот он, Бог-то и создавал его как собеседника себе, понимаете? Но Бог же не будет создавать как, что-нибудь такое ущербное.
Угу, поэтому, только самое лучшее.
Самое лучшее, и поэтому, когда человек, и икона об этом все время говорит, настоящая подлинная икона говорит о том, что человек, задача человека — это, собственно говоря, обоживание.
Но тогда искусство, оно открывает нам себя, по сути, да, позволяет нам увидеть, кто мы есть и где мы есть.
Вот, я бы так сказал, творческая вспышка нам позволяет, а искусство, оно как бы дает возможность разным слоям прикоснуться. Вот здесь вот нужно вот эти вещи как бы, ну, постараться не путать. Почему? Потому что мы сейчас живем в эпоху таких подменов смыслов, понимаете, в чем дело? У нас путают подлинное, настоящее, потом, ну, я не знаю, допустим, творчество с искусством. А это, ну, как бы это разное все-таки. Mm-hmm. Вот не то, что там состояние, а вообще разный вектор движения. И мысли, и всего остального.
Сергей, давайте подведем итог. У нас уже остается 3 минуты. Главное, о чем вы говорили, что нужно уметь как-то не банально читать картину. Нужно читать образ, видеть глубины, которые за ним скрываются. Что для этого нужно делать? Как, ну, это делать?
Постараться лично, понимаете? Просто лично. Не вот литературно, как вот там, да, справочники. Почему? Потому что любой взгляд искусствоведа — это только его взгляд. Вот почему нужно читать книги, а потом смотреть фильмы, если есть возможность. Потому что как, это то же самое. Понимаете, когда вы смотрите какой-то фильм, у вас возникает уже навязанный образ. Вы должны свой фильм снимать. Вы должны сами лично погрузиться в картину. Поэтому, конечно, нужно ходить в музей, нужно ходить в галереи. И тогда человек может отличить подлинное от настоящего и творчество от искусства.
То есть все приходит вот с этим, как сказать, с объемом увиденного и с...
Пережитого.
Пережитого, да.
Да, да, конечно, обязательно. То есть вот это должна быть внутренняя библиотека, о которой мы как-то раньше говорили. То есть количество насмотрено, оно переходит в конечном счете в качество, понимаете?
И это может любой человек делать, не обязательно быть каким-то семипядей во лбу, да?
Да, любой совершенно, потому что каждый человек — это просто целая вселенная уникальная, понимаете? Мы просто принижаем свои задатки, которые нам даны. Человек — это просто, ну, уникальнейшее, просто мегакосмическое явление, понимаете, как он рожден для творчества и радости, по большому счету. Вот, вот о чем идет речь. И об этом и говорят картины. Вот стяжите Духа Святого и будете, я не знаю, там...
Ну, на разных источниках приводятся слова Поленовой, что искусство нам должно приносить радость и счастье, иначе оно ничего не стоит. Но из нашего разговора как-то я чувствую, что не только радость и счастье, на самом деле много чего искусство приносит, да, каких-то и других тоже эмоций, открытий.
Понимаете,
даже труда какого-то
мы
требует.
Мы просто должны понимать одно, что каждый день есть творческий акт Бога. Вот каждое мгновение мы живем, собственно говоря, в любви и радости ежесекундно. Это нужно четко понимать. Поэтому человек должен быть, ну, Божьим, я не знаю, там, карандашом, кистью, кто-то еще чем-то. Неважно, где ты находишься. Нужно четко понимать, что мы, у нас задача созидателей, понимаете как? Не каких-то копирайтеров. Вот, а подниматься над этим, подниматься над банальностью. В этом-то как раз
как это сделать практически?
Это об этом мы поговорим в следующей передаче.
Это дает только вера, только вера.
Наше время уже подходит к концу, и я хочу поблагодарить Сергея Некрасова, нашего гостя, художника, за интересный такой рассказ и размышления, и мотивацию, и вдохновение. А говорили мы о выставке «Сокровища музеев России», которая проходила в ноябре в столичном манеже. Ну и как вот получилось, что не только о выставке, обо всем сразу, потому что искусство действительно оно побуждает говорить о жизни и о смыслах, и обо всем сразу. Спасибо всем, кто нам писал, кто участвовал тоже в передаче. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.